ты переложил, значит, ты совершил 10 сделок, значит, ты больше не имеешь права совершать сегодня сделки.
Биток там что-то трется возле 8-9 тысяч.
Главное сейчас не суетиться и не наделать еще больше глупостей. Вот это самое главное. Да, ты уже сделал ошибку или ряд ошибок, но...
Финанс останавливает торги фьючами, и я не успеваю ничего зайти.
Поставлю на 200 заявки, и раз, и стаканы зависают.
В итоге потом это все сливается, и сидишь уже потом с нулем в лучшем случае, и такой, блин, вроде 99 тоже было неплохо.
Однако хочу заметить, что это не инвестиционная рекомендация, вы должны делать свой собственный ресерч. Когда бычка?
Деньги — это вообще суета.
Всем привет! Вы смотрите вторую часть выпуска про трейдеров. Если вы не посмотрели первую часть, обязательно сделайте это. Ссылка будет в описании. Мы поговорим о торговых стратегиях, о том, каким образом добиваться классных результатов в трейдинге и не допускать ошибок. Приятного просмотра!
Познакомьтесь с Димой Цветковым, опытным трейдером и совладельцем Ватага. С 2013 года он активно торгует на московской бирже. А Ватага – это компания с проб-трейдингом на MOEX и криптокомпания. Ее оборот в 2022 году составил внушительные 240 миллиардов рублей. Кроме того, Ватага расширила свою сферу деятельности, представив Ватага Крипто – криптовалютное ответвление, которое обеспечивает профессиональных трейдеров удобным личным кабинетом.
Давай поговорим немножко про психотип этих людей. То, что там молодые, энергичные, без обязательств сильных, которые готовы развиваться, которые готовы уделять этому должное количество времени, это понятно. Совсем недавно я с одной из школ проводил такую лекцию на тему ФАДа, как на него реагировать там и так далее. Это же тоже очень важно. То есть не все по психотипу, абсолютно не все подходят под типичный психотип трейдера. Что на тему психотипа думаешь? На тему реакции на вот все эти черных лебедей, которые частенько летают вокруг?
Черный лебедь — это заставил задуматься, вспомнить какие-то негативные эмоции. В общем, да, насчет психотипа, я считаю, достаточно важно, чтобы трейдер умел, ну, так просто, это просто звучит, умел себя контролировать, да. Но на самом деле, там, начнем с того, что прибыльная торговля, она на 80% состоит из эмоционального состояния и умения там себя контролировать, ну, в общем-то, из психологии, да, как говорят, в общем, избитая фраза, но тем не менее, прибыльная торговля, она состоит из психологии.
Это прирожденное или это можно развивать в себя?
Ну, я думаю, отчасти прирожденные, отчасти, то есть, если это там холерики, опять же, я не очень разбираюсь, да, но... Там,
взрывные такие, да,
люди. Взрывные ребята, им достаточно тяжело, потому что приходит момент вот этот пиковый, когда нужно принимать решения, они будут их принимать более эмоционально, или там они будут впадать в тильт. И вот я знаю...
Что значит впадать в тильт?
Впадать в тильт, ну, совершать
необдуманные действия,
да, в непонятном состоянии, как будто ты там пелена перед глазами, ты что-то делаешь, потом очнулся через час и денег нет, да, как в Южном парке.
И их нет.
Как бы я знаю, да, прибыльных трейдеров, и у них есть что-то схожее. Вот это достаточно люди хладнокровные, скажем так, да, или малоэмоциональные. И, возможно, они стали, конечно, в процессе за годы такими, да, потому что я, опять же, вижу их там здесь и сейчас, вот какие они, да. Я некоторых я не знал в самом начале пути, но в целом это ребята очень спокойные вообще.
И в жизни, и в работе.
В жизни, да, и в жизни, и в работе. Это,
но это можно как-то воспитать в себе? Ну, или есть, я не знаю, вот, например, кто-то мне рассказывал, правда, это ребята, которые занимаются P2P-арбитражом, это совсем другое, это не про трейдинг, что у них есть в штате, например, психолог, который регулярно работает с ребятами, которые постоянно попадаются на мошенников там, и так далее, которые 12 часов сидят у монитора и так далее, для того, чтобы их как-то разгружать. Ну, во-первых, для того, чтобы их выбрать изначально, да, чтобы они работали вместе с ними. Но тем не менее. Вот в трейдинге такое тоже практикуется или нет?
Ты знаешь, в последнее время, кстати, я заметил, что это прям становится очень модно. Психологов там устраивают трансляции, какие-то совместные, психолог разбирает. Там. Честно сказать, я не верю в это. Не верю, потому что, может быть, я как-то скептично к этому отношусь. Кстати, да, я учился на психолога, в общем-то. Может быть, поэтому отчасти не знаю.
Что тебе это не нужно просто. Ты сам себя можешь контролировать.
Не то чтобы... Я не понимаю, как мне поможет психолог, если я сегодня там отдал приличную сумму денег, вот чем он мне поможет? Я не понимаю. Поэтому вот эти разборы, это скорее это какой-то просто инфоповод, я бы так сказал. Это мое, опять же, это мое личное отношение к этому, ко всему. Я знаю, некоторым помогает, они общаются и так далее. Для меня это просто инфоповод и провести вот просто какую-то встречу, которую люди, которые якобы тебе помогут, то психологи, как правило, не разбираются в торговле, они не трейдеры. Это первое, да, они могут что-то подсказать, как работать с собой, со своим эмоциональным состоянием, какие-то фишечки и прочее. Но что это изменит, прям если... Я не верю.
Но трейдинг — это всегда череда высокострессовых ситуаций, правильно?
Да.
То есть очень часто идет все не по твоему прогнозу. То есть как здесь можно... Как ты, например, начинающим ребятам рассказываешь о том, как принимать те или иные решения? Если все идет не в ту сторону, как ты планировал, в крипте этого, наверное, еще больше, происходят всякие анпеги, стейблов, например,
что
да? Все что угодно может происходить. Вот каким образом в таких критических ситуациях, вот если алгоритм принятия решений, должен ты просто следовать своей стратегии, например, вот ты решил, ждем, независимо от всего и так далее. Когда необходимо изменить свою стратегию, да, то есть твоя стратегия, если ты следуешь своей стратегии, не может быть такого, что ты меняешь ее каждые 2 часа, да?
Я считаю, что как бы не стоит сопли, так сказать.
Жевать,
да. Нужно брать себя в руки и работать конкретно с собой. Никто не поможет тебе, если не ты сам, да. Кто еще может помочь? Есть какие-то стандартные приемчики в виде там отхода, там, не знаю, 3 убыточные сделки, ты должен отойти от компьютера. Есть стандартные какие-то приемчики в виде, например, перекладывания монеток для того, чтобы там не впадать в тильт или в какие-то эмоциональные состояние, да, то есть у тебя, неважно, монеты, это просто, ну, вот мне такой визуализационный объект, который мне нравится, да, это монетка, которую ты, вот у тебя там есть 10 этих штучек, это 10 сделок, ты перекладываешь их из одной стопочки в другую, и когда ты переложил, значит, ты совершил 10 сделок, значит, ты больше не имеешь права совершать сегодня сделки. Это помогает, ну, вот всякие такие, в общем-то, якори визуальные, они помогают бороться там с тильтом, с вот этим наплывом эмоций, когда все летит, ты не знаешь, что делать. Первое, что нужно делать, если ты чего-то не понимаешь или что-то там какая-то происходит вот неразбериха, как правило, самые большие убытки, они возникают, да, когда вот эмоции, когда все летит, все там плохо вдруг стало, нужно в первую очередь как бы убрать руки от клавиатуры, от мышки и посмотреть на все это спокойно, ну, постараться, да, скажем так.
Рома Мельников – трейдер с опытом торговли более 7 лет и один из фаундеров Whitelist. Начав в 2016 году торговлю на московской бирже, он с 500 рублей увеличил свой депозит до 1 миллиона за первые 1,5 года торговли. Сейчас Whitelist – это проб-трейдинговая компания на MoEx и сервис для криптотрейдеров с оборотом более 500 миллиардов рублей.
Частый такой вопрос, опять-таки мы не даем инвестиционных рекомендаций. Веришь ли ты в циклы? Ну, наверное, веришь, поскольку занимаешься трейдингом, и все-таки когда рынок поменяет направление? Или когда он может поменять направление?
Нет, я соглашусь, есть определенные циклы. Я не скажу, какие циклы, там, астрологические, там, еще какие-то, да, то есть там раз в 100-летку, раз в 12 лет, еще что-то. Я, конечно, это читал, это интересно, но сложно найти какое-то правдивое. То есть даже если ты узнаешь правду про циклы...
В целом я больше знаю, как про цикличность рынка, что там за бычкой медвежка приходит, за медвежкой бычка и так далее.
Это нормальная форма, да, то есть все рынки устроены из опыта посмотреть, да, мы можем открыть график и видеть, как развивался рынок, как он растет, и все это поделить на определенные фазы, да. Что такое фаза, что такое проторговка? Это консолидация денег, консолидация объемов. Натягивается некая пружина, там, иксы неизбежны, to the moon, хочется сказать, да, после такого. Но в действительности есть такое понимание, что когда консолидируется объем, да, в каком-то определенном эквиваленте оно набирает силу. Что такое бычка? Это когда происходит консолидирование объема, рынок насытился, наполнился деньгами, и деньги начинают вливаться в рынок, то есть происходит также эмоциональный фактор, да, паника у рынка, у участников, и начинается та самая бычка, да. Что такое медвежка? Это когда рынок уже максимально все свои ресурсы влил, получается, в рынок, да, больше новых денег в рынок не притекает, все, не на чем расти, а еще есть те, кто скидываются, и уже происходит противостояние, да, вот этих покупателей, продавцов, быков, медведей, как их ни назови, да, но есть это противостояние, и сила, которая давит вниз, она намного больше, потому что до этого мы росли. Чем сильнее мы разгоняемся, чем больше мы растем, тем больше денег заходит, тем сложнее потом, ну, дальше давать этому движению толчок.
Как говорят мои друзья, чем выше забрался, тем больнее падать, да?
Да, да, и тут просто такой момент, что приходит бычка, да, когда начинается вот это стекание, когда рынок снова начинает, из рынка начинают забираться деньги. Это нормальная практика, ну, то есть это такие циклы реально существуют. Где мы находимся сейчас? Скорее всего, мы перешли из фазы медвежьего рынка в рынок консолидации. Это очень похоже на это. То, что вот было, допустим, после короны, я точно помню, мы упали, и мы стоим, биток там что-то трется возле 8-9 тысяч, что-то там вот, ну, он отрос слоев, да, сейчас у нас тоже биток отрос слоев. Да. Вот, он стоит в какой-то там что-то попытки выхода вверх, вниз, что-то не получается. И в этот момент начинается пампиться альта. Сейчас тоже пампится альта, периодически какие-то монеты выстреливают по 100-200%. Тогда просто линк 4, 8, 12, 20, пожалуйста. Бенд, по-моему, я помню, тоже торговал там 1, 2, 3, 4, 5, просто порос полетел на моих глазах. Я стоял в лонг, ну, опять же, трейдер, да, оно все растет, растет, я такой, ну не может, я впервые тогда увидел жесткие пампы по стакану. Оно растет, мне дает профит хороший, классно летит. Я начинаю понемногу, закрываю позицию. Потом оно еще выше летит. Я такой, ну оно уже должно остановиться. Я начинаю заходить в шорт. А оно еще сильнее разгоняется. Я в моменте сижу, уже вижу такой же убыток, который я просто закрыл только что профит. И сижу, зачем я это закрыл? Зачем? Все, потом оно разворачивается, я там закрываю там ноль, профит какой-то, все, перекрещиваюсь, все, говорю, спасибо, я пока что остановлюсь на этом, да, торговать на сегодня, там отдохну, пойду эмоционально, ну просто взбудоражен, чтобы в тильте не оказаться, чтобы не наделать делов, да, все, нужно выдохнуть, успокоиться. И тогда были эти моменты. А что потом произошло? Рынок постепенно начал выходить. Сработал психологический триггер, да, то есть, ну, вот мы все с вами, да, сидим сейчас такие, ну, доллар, например, там 100. Завтра он станет 200, мы все такие, и побежали покупать. Вот это так и работает. Здесь то же самое. Сейчас биток стоит, ну, 20, 30, там, 29, 32. Не столь важно, но в какой-то момент он плавно пойдет, и потом другие участники рынка такие, опа, 35, 40, и вот тогда начнется этот разгон. То есть работает психологический триггер.
Ну, ты понимаешь, когда это может произойти?
Тут сложно сказать, просто...
А какие события должны на это повлиять?
Ну, я вообще думал, что, например, первым шажочком для того, чтобы случилась бычка, это будет, наверное, решение суда по SEC с Ripple. Это произошло, бычка случилась, ну, пока что не похоже. Следующий фактор, да, который говорят, что может повлиять на бычку, это халвинг биткоина в 2024 году. Но будем делать ставку на это. Но сложно спрогнозировать, какой фактор повлияет на ту или иную ситуацию. Возможно, на это повлияет как раз-таки интеграция. Сейчас делают крипторубль, делают там в Европе стейблкоины какие-то делают, да, регулирование.
CBDC, все вот эти,
да. Да, 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 да. То есть, может быть, это повлияет, потому что рынку, ну, то есть, вот тогда рынок был менее, в нем меньше было денег, да, и когда в него пошли деньги, легче было сдвинуть рынок, чем сейчас.
Сейчас нужно больше денег.
Сейчас нужно больше денег, чтобы
более позитивные
да.
новостные.
У нас
фон.
Сейчас очень много негативных факторов, и для того, чтобы это произошло и это все разогнать, нужно больше позитивных факторов. Это раз. Нужно больше денег, чтобы сконсолидировалось. И, соответственно, ну, нужно, чтобы технически еще это все накладывалось. То есть технический анализ, фундаментальный. Ну, короче, все это в совокупность факторов должно совпасть. Может, там лунный какой-то астрономический календарь тоже должен совпасть, я не знаю. А мы все равно выстраиваем прогнозы и смотрим по факту, что происходит. Зачем мне делать прогнозы? Я буду смотреть по факту. То есть сейчас оно начнет что-то рисовать, я буду смотреть, держать руку на пульсе, так называемый, да, следить за определенными ситуациями. Я буду смотреть за этим, ждать. Когда будет подходящая ситуация, начну уже делать свои действия. Да и, в принципе, я уже начал делать действия. Например, я с профитов, да, своих беру там 10% и покупаю на это какие-то монеты, которые мне нравятся. Например, там биток, эфир, BNB, там Sol, ну Sol нет, наверное, уже не так не сильно нравится. Вот, ну просто, вот, допустим, основные какие-то монеты, которые я вижу в них какой-то потенциал в будущем.
Борис Васильков, профессиональный трейдер-скальпер с опытом более 12 лет. Рекорд за сделку 112,5 тысяч долларов. Рекорд за торговую сессию 212 тысяч долларов. Основатель школы трейдинга и проб-компании SeaCup.
А как ты реагируешь на фат и вообще говоришь людям реагировать на какие-то супер негативные новости? Ну, к примеру, какой-то... Анпек какого-то стейбла произошел, условно говоря, да? То есть кажется, что вроде твоя стратегия была, там, я не знаю, держать...
Слушай, ну, бывают такие, что ты сам стреляешь, ты как бы никак от этого не застрахован. У меня тоже есть убытки большие, и даже с таким большим бэкграундом и опытом там закрывать стопы, иногда бывает, ты не можешь закрыть стоп не по своей вине, потому что у тебя зависло, нет отклика, и ты потом там через 10-15 секунд, когда появляется какая-то коннект, ты просто закрыть.
Да. Ну, вы же верите в циклы в целом, да? Ну, вот и самый, наверное, распространенный во многом, почему люди будут смотреть это видео, в том числе самый распространенный вопрос, который меня тоже спрашивают. Однако хочу заметить, что это не инвестиционная рекомендация, вы должны делать свой собственный ресерч и так далее. Когда бычка? Увидим ли мы all-time high новый по битку хотя бы?
По битку увидим. Я думаю, увидим. Но по бычке я жду не раньше, чем первый квартал 2024 года. То есть я жду, что, скорее всего, сейчас по осени будет какая-то повышенная волатильность, и не особо она будет позитивная. Я думаю, что мы даже, может, и дно битка обновим. Как бы тоже не рекомендация. Хотелось бы увидеть это новое дно, и там уже закупиться и стоять. Вот я бы так хотел. Но рынок... Он может преподнести другие сюрпризы, поэтому если так, вот в данный момент я ни в чем не стою. То есть я в кэше, жду волатильности и жду
своего, такой негатив. Своей любимой крови, да?
Да, жду любимой крови, да.
Скажи, у трейдеров другое отношение к деньгам и к капиталу, нежели чем у нас, у обычных людей?
У смертных людей?
Да, у смертных людей. Ну, то есть, условно говоря, для вас, трейдеров, это счет как бы в игре, и тебе просто хочется переходить там на новый уровень. Ну, понятно, когда уже, наверное, там ты закрыл какие-то первичные потребности по пирамиде Маслоу, да? Вот отношение к капиталу, оно особенное у трейдеров? Как ты считаешь?
Слушай, ну начнем с того, что там потеря капитала, вот эти вот вещи, это вообще там маленькая смерть, да, условно, и такого допускать нельзя. Нужно там соблюдать элементарные торговые правила в виде там соотношения риск-прибыли и всего остального, и, в общем-то, такого быть не должно, в принципе. Тяжело не обращать внимания, там, когда у тебя сегодня неудачный день, и ты приличную сумму слил, и ты понимаешь, что на эту сумму там иногда у некоторых там можно и квартиру, например, купить, то как-то...
Грустно становится.
Да, становится грустно. Ты такой, блин, да вот же. Или там машина. Ну, я не знаю, кто в чем мере. Там, у кого-то может быть там месячный там какой-нибудь доход средний. Неважно. И ты думаешь об этом. Да, это грустно, но опять же, спустя вот уже годы, наверное, уже по-другому к этому относишься, потому что более философски, что ли, ты уже так, знаешь, мол, просто ничего страшного. Все, будет еще движ. Главное сейчас не суетиться и не наделать еще больше глупостей. Вот это самое главное. Да, ты уже сделал ошибку или ряд ошибок, но эти ошибки могут как бы продолжаться и продолжаться, да, пока тебя уже вот... пока не сольешь, в общем-то, да, при какую-то уже совершенно критическую сумму.
У тебя был такой случай, когда ты действительно критическую сумму сжег? Как это было, расскажи.
Слушай,
если хочешь и можешь назвать сумму, можно сказать. Если нет, то не обязательно.
Цифры...
Сегодня ты обещал быть честным.
Да.
Ну, не обещал говорить все.
Да, да. Смотри, я бы цифры не хотел говорить. Okay. Они все равно у каждого будут свои, как бы это значение не
Но да? Это была существенная для тебя
да,
сумма.
Да, это просто существенная сумма. Но, понимаешь, у меня вот я не тильтую. У меня нету такого, чтобы я вот прям тильтанул жестко и вот убивал счет там. Неважно, там торгую какой я рынок, убивал до последнего. Просто это уже немножко на автоматизме работает, когда
в том
ты
числе
можешь остановиться.
Попытка отбиться — это тоже тильт, да?
Я могу сделать приличный минус, пытаясь отработать какую-то ситуацию, например. Считаю ли я это тильтом? Нет. Ну, потому что ситуация просто, условно, там есть какой-то уровень, я захожу несколько раз, он не пробивается, например, или там не откатывает, или еще что-то, меня высаживает, соответственно, да, я могу несколько раз заходить, но опять же в рамках разумного. Но такого, чтобы я там сидел без понимания, что происходит, и совершал какие-то сделки, нет.
Это же понимание о том, что ты совершал бесполезные действия, оно приходит чуть позже. В момент результата тебе кажется, что ты делаешь правильно.
Да, но вот у меня получается контролировать этот процесс вот, и держать себя в моменте в руках, потому что, вот я говорю, там какие-то моменты с вот этими монетами, с какими-то еще фиксаторами, они помогают очень сильно.
Так и не сказал, что это была за ситуация? Давно это было, недавно, в начале карьеры или наоборот не так давно?
Ты знаешь, я вот насчет прибыли и убытков, у меня ситуация совершенно зеркальная. Ну, она одинаковая, зеркальная одинаковая, да? Ну, я имею в виду, что когда я отдаю, я плюс-минус отдаю одинаковые цифры, когда я беру плюс-минус, это одинаковые цифры. У меня не... С одной стороны, я страдаю, потому что я не могу там заработать там сверхприбыль. Иногда, опять же, там с кем-то общаешься, у кого-то там был супер рекордный день, и он там условно сделал, там, ну вот какой-то рекорд установил. А у меня просто какой-то там плюс-минус средний профит. То же самое с убытком. У меня нет сверхубытков, которые бы я... как бы, после которых я бы тяжело восстанавливался, или там, которые бы я не мог вот там за несколько там торговых дней, например, нормальных восстановить, или даже за одну сделку, к примеру.
Все часто говорят о своих доходах, о профитах, и обычно в трейдерских чатах говорят только о позитивных сделках. Какая самая негативная сделка у тебя была? Если ты можешь поделиться суммой потерь, было бы здорово. Если нет, просто рассказать о том, в каких обстоятельствах и что случилось.
Негативная моя сделка — это был май, когда вот это жесткое
какого
падение
года?
Было. Май какого? 22-го, получается, это где-то было. Когда
прошлого,
самое сильное падение вот это пошло на бычке. Получается, май 22-го, по-моему, да, это было. Вот, я впервые тогда в своей жизни слил депозит. Это у меня единственный раз был, то есть, ну, грубо говоря...
Сколько квартир в Каменск-Уральске ты потерял?
Ну, я думаю, комплекс можно было, наверное, купить. Ну, я скажу, сколько это число, то есть мне не стрёмно говорить о убытках. Это действительно нормальная часть жизни трейдера. Ну, до маржа, до ликвидации доводить недопустимо. Но там произошла форс-мажорная ситуация, то есть рынок припадал, я активно использовал стратегию ловли ножей. На начало дня у меня был депозит где-то в районе 80 тысяч долларов. Ну, фьючерсный счет, мы говорим, то есть я торговал фьючерсы исключительно в этот момент. Происходит первый пролив, я подбираю, заработал там 18 тысяч рублей. Хорошо, 98 стало. Потом второй...
Рублей или долларов?
Долларов. Мы уже криптовалюты говорим,
рублей.
Это уже долларов. А, ну, оговорился, видимо, да. Вот. Происходит второе движение вниз, я еще подбираю, хорошо, у меня депозит становится 125 тысяч долларов. Все.
Около 40 тысяч долларов заработал.
Да, это буквально в течение часа было там. И получается, потом он снова начинает падать, я такой, окей, падает, снова нож, прекрасно, я подбираю, мне дает профит, и я пытаюсь закрыться, и начинается какая-то жесть в плане того, что начинают отставать котировки, графики везде начинают отставать, появляются жуткие лаги. А у меня, ну, то есть, ловля ножей, то есть, я работаю на большой объем, поэтому получается хороший профит, и плечи хорошие использую, опять же, правильно набирая позицию. И в какой-то момент я... смотрю на ситуацию, я ставлю заявки, а они не исполняются. И я понимаю, что цена на рынке уже где-то ниже. Ты, грубо говоря, торгую вслепую, просто вот так вот. Где, что там вот это? И когда оно падает, то есть я пытаюсь закрыться...
Это тильт был или нет?
Это был не тильт, это просто в моменте произошла проблема того, что рынок вообще отказывался, очень много технических проблем было. Во-вторых, это моя техническая ошибка правильности расчетов рисков, да, то, что я зашел на большее плечо, чем планировал, это моя техническая ошибка. И в моменте надо было просто, наверное, бросить в рынок и смириться с убытком, но я даже не знал, какой это убыток. Просто в какой-то момент оно падает, ты не осознаешь, ну там просто вот графики даже, то есть ты видишь биток, а он показывает тебе то, что было 2 минуты назад, ты не понимаешь, мы уже отросли или упали. И в какой-то момент, то есть там оно начало подгружаться, стабилизироваться, и ты видишь, что у тебя там цена на 10% ниже. И в какой-то момент ты просто видишь, что сделка закрывается, и это значит, что тебя ликвидировало. Вот. И на тот момент... И самое... Ну, то есть... на тот момент, у меня бывали ситуации экстренные такие вот прямо, когда меня прям жестко выносило. И в какой-то момент включался некий такой режим берсерка, назовем его так, да? Это когда ты... У тебя мозг начинает работать на 300-500%, ты думаешь, как исправить ситуацию. И я понимаю, что сейчас у меня еще на споте, ну, там, ну, то есть я быстро перевожу со спота на фьюч, начинаю, понимаю, что сейчас, ну, этот нож закончится, нужно будет подбирать. И Binance останавливает торги фьючами. И я не успеваю ничего зайти. У меня просто... И это второй момент, где уже второй седой волос пошел уже. Там все, я такой, так, что делать? Я понимаю, есть споты. Я начинаю аккумулировать все средства на спотовом счете. Плюс еще там, может быть, где-то маржу пытаюсь там взять. Или, ну, я уже не помню на тот момент, что это было. Но... То есть это был самый вот большой мой убыток, но день я закрыл в плюс. То есть я начинаю быстро...
Высокорисковыми сделками.
Но тут дальше я уже торговался. То есть я понимаю, фьюч торговать нельзя. Я такой сижу и думаю, что делать. Оно упало на 30-40%, но оно будет выворачивать. Это будут поднимать. Это не может остановиться таким падением. Оно хоть сколько-то да вывернет. Есть спот. Я начинаю торговать спот. И вот там на споте у меня получилось перекрыть этот убыток. И потом, когда открыли фьючи, начинаешь смотреть мелкие таймфреймы, и уже на мелких таймфреймах находишь ситуации, где получалось отрабатывать. Грубо говоря, это был очень тяжелый день.
Сколько ты не подходил к терминалу после этого?
Ну, я... Да нет, там не было такого, что я не подходил к терминалу, но я просто отсыпался потом часов 12, и потом, наверное, даже рынок как-то... Вот если садился торговать, я там вообще минималочкой торговал, то есть нужно было время, чтобы отойти. Но в моменте, то есть ты работал очень... Ну, то есть в какой-то момент нужно было максимально сконцентрироваться, быть дисциплинированным, чтобы исправить ситуацию, чтобы хотя бы... Ну, есть ситуация, нужно торговать, все. Никаких там абы, если и все. То есть я для себя так на тот момент поставил. Снижаем риски, на пониженный объем торгуем, но нужно пробовать, нужно отрабатывать. Все, забываем про все нервы, забываем про горе и страдания. Я не старался задумываться о том, сколько это в деньгах, сколько можно было там машин себе купить, каких машин или еще что-то. На тот момент я просто
занимался спасением.
Да, 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 я занимался тем, что я должен был. Я должен был торговать. Все, отключили эмоции и вот как робот торгуем. И все, получили. Ну, на тот момент это получилось исправить. Вот. И получается, это мой самый большой, это мой антирекорд. Но при этом, если говорить о закрытом дне, то, наверное... Результат значительно меньше. То есть, может быть, максимум за день, максимальный убыток я закрывал там 20-30 тысяч долларов.
Можешь поделиться каким-то своей такой острой болью или опытом, наверное, правильнее было бы сказать, о том, когда была совершена и при каких обстоятельствах самая плохая сделка на крипте в твоей жизни, в твоем опыте?
Да их много, на самом деле, как бы, ну, в любом случае, какой-нибудь большой убыток — это очень сильная точка роста, потому что тебя эмоционально раскачивает. В моем случае, я знаю, что я торгую всегда волатильность, высокие там какие-нибудь, когда рынок проливается, там падает, все по минус 50%, я это самая любимая моя история.
Море крови, ты в ней не купаешься.
Да, да, я знаю, как правильно поднимать такой рынок, в каких точках именно надо набираться, заходить, и там можно с одной сделки 100% вытягивать, там просто на откупе. В какой-то момент у меня была ситуация, это 19-й год, май, ну, я закрыл день, ну, это, по-моему, дневной рекорд. Но в тот момент я выставил заявки на эфире, потому что фьючерс график почему-то перестали откликаться. Я смотрел на спот, на спотовый график. На споте там была зона где-то 2200. Я прям это хорошо помню. Я такой, ну, 2200, ладно, фьюч может сквизануть. Поставлю на 2100 заявки. И я просто понимаю, что раз, и стаканы зависают. Я понимаю, что беру планшет, начинаю открывать, смотрю. У меня стояли и на споте заявки, и на фьючерс. Ну, на споте так, ну, 2-3 тысячи плюс показывает. А на фьючерсах я смотрю в этот момент так, ну, минус 10, 15, 20, 30, 40, 50 живут с такой скоростью, что там не успевает обновляться, и я просто в этот момент закрыть. И, ну, 85 тысяч там секунд, наверное, за 5 отдал.
А что бы ты сделал иначе сегодня?
Да, я бы сделал так же. Я бы выставил заявки в тех же местах. Единственный момент, что там оказалось просто каскад ликвидации, то есть спот отскочил четко от этого уровня, а на фиче просто, ну, гораздо глубже фитиль, там он до 1500 прям прострелил.
Но когда вот такие существенные потери случаются психологически, как ты себя чувствуешь?
В этот момент надо отключить это. То есть у тебя есть 10 минут, пока есть волатильность, отбить убыток. Ну, я в тот момент как бы его отбил. Я как раз и рекорд поставил свой.
Нужно уйти от терминала, ты имеешь в виду?
Ну, если ты эмоционально не готов отбить, или там опустить эту резку...
Как понять, какой самотест был? То есть ты чувствуешь, что ты просто в депрессии, да?
Ну, тут, не знаю, как-то мозг... Ну, у меня это как-то получается. Ты просто отключаешь мозг и понимаешь, что у тебя задача 10 минут максимально сосредоточенно искать новую точку. Все. Если ты... Пока это все валится и летает, не найдешь ее, ты этот убыток будешь отбивать там две недели. Там, может, даже и больше, потому что пытаться потом такой большой убыток отбить одним днем или одной сделкой, как многие пытаются, это
может привести к аналогичной ситуации.
Да, да, да. И поэтому ты его делишь там на, допустим, там, на 10 дней, на 10 маленьких, и по чуть-чуть каждый день профитами отбиваешь, отбиваешь, отбиваешь.
Скажи.
Кстати, да. Я сейчас тебе почему-то вспомнил, знаешь, что самый факап, как вот ты говоришь, самое большое, наверное, разочарование — это не в том, что ты получил убыток, а в попытке побить свой рекорд. Вот на вот этих попытках побить свой рекорд я потерял гораздо больше денег. Ну как?
Рекорд тогда же как раз случился, да, у тебя?
Да, тот я побил. Но до этого, допустим, был там рекорд за сделку там 50 тысяч, да, там ты тянешь профит 45, да, понимая, что тебе все уже. Конец сделки, тебе нужно фиксировать, закрывать, выходить. Ты нет. Сейчас вот чуть-чуть.
Надежда на магию какую-то. Да,
да, да. И вот она, я обновлю, будет 51-52, новый рекорд. Ты смотришь, начинает спадать, 35, 20, там, 15, 10, ты закрываешь 5 тысяч, такой думаешь, ну ладно, минус 40, которые были, но да, ты их не зафиксировал. И вот так каждый раз, то есть ты побил рекорд, и потом 2-3 раза цена туда подходит, ты не фиксируешь. Бывали сделки, когда... тянул где-то 1090, а закрыл минус 30.
Слушай, просто какая-то твое желание получить, да, медальку, да, и написать об этом в том числе в канале, да, или,
да,
где-то,
да,
еще.
Да, 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 да.
Вот, кстати, по поводу канала. У тебя есть комьюнити, сообщество, у тебя есть YouTube, Telegram там, и так далее. И наверняка ты делишься тоже своими мыслями, своими инвестиционными в том числе идеями. Вот ты чувствуешь эту ответственность? Были ли такие моменты, когда твои рекомендации были, ну, спорными впоследствии времени? И как вот к этому относиться, тем людям, которые ведут за собой комьюнити?
Ну, если по прогнозированию там каких-то ситуаций, я всегда говорю, что, ну, нет какого-то четкого, ну, пойдет туда 100%. Да, мы все торгуем вероятностью. Трейдер, он все торгует, есть какой-то сетап, у него есть определенная вероятность. То есть мы даже свою комьюнити всегда, ну, призываем к тому, что мы выкладываем торговую идею, то есть уровень, наклонки, где есть точка отмены. То есть если график повел себя как-то по-другому, то есть отменяется торговая идея, то есть нужно искать новую ситуацию. И дальше уже говорим, что, ну, если вы принимаете торговую идею, обязательно следуйте своей торговой, ну, стратегии, своим рискам, своему money management. То есть мы, наоборот, пытаемся не дать сигнал, а научить аудиторию принимать самим решения и как бы нести ответственность. То есть мы подсказываем, что вот есть, наша команда смотрит на вот такие ситуации. Вы тоже обращайте внимание, можете сработать.
Трейдеров есть такая история, что вот есть твой собственный рекорд, и тебе эмоционально хочется его побить. Я не знаю, заработал ты условно 100 тысяч рублей, и вот зарабатываешь его стабильно, а вот больше 100 никогда не можешь, и ты целенаправленно идешь на неоправданный риск для того, чтобы этот свой рекорд побить. Это тоже, да, тильт такой?
Ну, отчасти да. Это, опять же, когда ты...
Ты такого не стараешься не делать?
Нет. Когда ты пытаешься... Как бы рынку же все равно, что ты пытаешься сделать, да. Или как ты там себя чувствуешь, или еще что-то. Вообще, короче, твои интересы никак рынок не учитывает.
Да.
Поэтому это же твои личные желания. И как они будут соотноситься с рынком, наверное, никак. Поэтому в итоге это приведет к печальным, скорее всего, последствиям попытки реализации своих мечт и желаний за счет рынка. В любом случае, да, 100%. Просто должно идти, я считаю, что понятное дело, что нужно понимать, куда ты идешь, там должны быть какие-то понимания перспектив, там увеличение объемов и так далее, но сказать, что там за рекордом мчаться, это знаешь, как есть трейдерская, чисто трейдерская темка, добить до круглого называется, знаешь, когда там у тебя есть там...
99 тысяч рублей, да,
да, да, нужно 100 обязательно, и в итоге потом это все сливается и сидишь уже потом с нулем в лучшем случае, такой, блин, вроде 99 тоже было неплохо.
Да.
И в начале какой-то, ну, вот карьеры, да, скажем так, торговли, это, я думаю, что очень многие за это борются. И это тоже ведь ерунда.
А вот тебя как соучредителя компании, и ты же являешься трейдером сейчас тоже, вот если можешь поделиться, как в процентном соотношении твой доход состоит? То есть, что это большая часть доход компании или твоя инвестиционная часть как-то распределяется? Не инвестиционная, а трейдерский доход.
Ох, это ты загнулся с вопросом. Есть доходы компании, это, ну, конечно, как без этого, иначе как бы она работала. Конечно, есть вознаграждение учредителям, конечно же, иначе как еще поддерживать там мотивацию, да. Но сказать, что для меня это ну, больше, чем торговля, или что это существенно, нет. Торговля это в любом случае.
Более существенная часть, конечно, дохода.
Ну, то, еще, извини, тут нужно еще такой моментик уточнить, что мы находимся с партнерами в едином понимании того, что мы хотим не... Ну, деньги, как бы, что такое деньги? Деньги — это ничто. Деньги обесцениваются. Мы понимаем, что нам нужно вкладывать больше в компанию, потому что это больше даст в итоге профит, нежели там здесь и сейчас там вытянуть оттуда какие-то деньги просто для реализации каких-то там своих... Ну, зачем?
Ты имеешь в виду, что как бы свою капитализацию сложно развивать до бесконечности, а вот какая-то организация, она...
Да. Имеет... Лучше вкладывать в нее деньги, потому что сами по себе деньги — это не ничто. И чем дальше мы, чем дольше и дальше мы идем и живем, тем больше понимания того, что деньги — это вообще...
Угу.
Суета.
Очевидно, что криптотрейдинг и трейдинг в целом, он не для всех. Какой психологический портрет человека, который может торговать? Вот, каким критериям он должен соответствовать? И эти критерии, они исключительно врожденные в человеке? Или все-таки их можно натренировать и стать таким, можно сказать, бесчувственным человеком, который ориентируется на деятельность по торговле рынком и не чувствует эмоций при значительных убытках или при каких-то экстраординарных событиях, которые на рынке происходят?
Во-первых, человек должен быть готов к меняться, должен быть способность к самоанализу, это очень важно. Он должен уметь работать со своей психологией, это очень важно. Нужно бороться с состоянием тильта, азарта, аналитический склад ума. Самоанализ, психология, работа с психологией, может быть, даже если самостоятельно не может, то нужно быть открытым миру и, возможно, пойти работать с психологом. Да, это тоже важный момент. Уметь признавать свои ошибки — это самое важное, потому что непризнание ошибок приводит к ликвидациям, к большим убыткам, да, и к новым ошибкам. Да. Чем раньше ты осознаешь или то, что рынок поменялся, или то, что ты что-то делаешь неправильно. То есть вообще на рынке не бывает такого, что рынку все равно на тебя. Ты пришел на рынок зарабатывать, а не он пришел тебя помучить. Да? Вот, в этом и суть.
Да.
Да, да. Человек должен быть вот замотивированным, очень сильно замотивированным, потому что без, наверное, мотивации в этом направлении будет очень тяжело.
А возраст любой подходит?
Ну вот.
Или какие-то более более юном возрасте более успешные трейдеры.
Какие-то исследования говорят о том, что человек после 25 ему все сложнее и сложнее учиться. Поэтому, наверное, более молодой лучше подходит для трейдинга. Почему? Потому что он финансово не обременен, да, какими-то вещами. Он еще способен, открыт миру для изучения новой информации. Информация у него лучше впитывается, да. И, наверное, психологически ему легче, потому что нету никаких, наверное, заболеваний там сердечных или еще чего-то. Но есть случаи, где более возрастные, знаю ребят, кто там приходит из совершенно разных сфер, приходят, и они такие: о, классно, трейдинг, попробую, попробовали. Такие: ну, скальпить мне не прикольно, да, это надо сидеть, нужно мониторить, там, смотреть. А вот, например, среднесрочно или, например, инвестировать, мне классно, мне нравится. У меня есть капитальчик, я попробую. Раз, начиная, там, купил BNB, застейкал такой, там, потом раз, там, в лаунчпаде, лаунчпуде поучаствовал, говорит: о, прикольно, денежка капает, все. А потом такой раз смотрит технический анализ, да, оно падает, опа, с падения откупил, прикупил, выросло, он такой, часть скинул, частью стоит, классно, клево. Ну, и то есть он...
В общем, для всех есть свой,
да,
своя форма...
Да, для каждого человека есть свой вид трейдинга, просто вопрос, опять же, мотивации и желания, и насколько вообще будет тебе это подходить. Кто-то с цифрами вообще не дружит, кто-то картины рисует.
Так, говорим о совсем начинающих. Вот человек решил для себя, что ему эта идея интересна. Сколько нужно капитала, какие первые шаги необходимо предпринимать? Вот пошагово, что нужно для того, чтобы окунуться в этот мир, понять его, для тебя он.
Примкнуть к комьюнити — это обязательно, потому что...
Как, кстати, выбрать правильное комьюнити? Потому что в Телеграме в том числе много рекламы, что, да, вот мы, да, сделали, есть... мы прогнозировали в 2017 году рост битка, и вот он случился. Заходи к нам.
Причем скрин 2017 года. Слушайте, ну вот здесь на самом деле такая тоже тонкая грань, потому что очень много скама. Я в 19-м, 20-м, 21-м году я вкладывал, ну, огромные деньги в популяризацию скальпинга вообще. Mm-hmm. То есть именно в позиционирование, что есть такая сфера, где трейдер торгует не по графику, а именно по стакану. Что mm-hmm. это высшее мастерство и так далее. Вот здесь просто наступает такая тонкая грань. Ты если... начинаешь аудиторию привлекать с позиции, что вот так это можно делать, то тебя начинают считать, что там, ты там как скамер, ты угу. там, если ты вот, там, какой-то правильный маркетинговый ход используешь, то значит это, ну, ложь, неправда и так далее. Очень много людей обжигается как раз на вот этих всяких каналах, которые там просто людей заводят, в толпу кидают, сигналы там рисуют одни, потом удаляют, рисуют другие и так далее. Да, поэтому... Новичку, конечно, ну, я бы рекомендовал хотя бы просто подписаться на несколько больших комьюнити, послушать, кто что говорит. Можно ошибиться, можно к одному прийти. Но в любом случае, если у человека есть намерение этому обучиться, он интуитивно придет в нужную команду.
Окей. Найти для себя комьюнити, исследовав несколько, посмотрев на них, понять, что тебе ближе, какому ты больше доверяешь, начать общаться с людьми, узнать, как дела. Что еще, какие дальше шаги?
Депозит не нужен большой. Это прям 100%.
Насколько это? Вероятность одна того, твоя месячная зарплата?
Нет,
или как его
50
определить?
Баксов. Это с головой хватит, чтобы тебе попробовать, посовершать сделки, понять вообще твое, не твое, какие ты эмоции испытываешь в этот момент, стрессуешь, не стрессуешь. Потому что ты в любом случае даже будешь ошибаться, будешь пробовать, будешь тестировать, захочешь придумать свою стратегию. Это классика. То есть есть готовые, но лучше свое придумать.
Да. А вот стиль все-таки и инструменты, да, вот маржиналка, спот, там, скальпинг, с чего стоит начинать?
Ну, вот здесь как раз мы, ну, тоже я один из первых это начал внедрять, это определение человека по психотипу. То есть мы там собирали и научные исследования, и я реально, поскольку ребят обучал, я делал свои опросы, подбирал и разделил там на 4 психотипа, то есть кому подходят более спокойные стратегии.
Расскажи
кому...
про них, какие это психотипы.
Ну, флегматик, сангвиник, меланхолик и, там, холерик получается. Mm-hmm. То есть холерик — это в основном те ребята, которые такие прям заядлые игроманы, которые...
Взрывные.
Взрывные, да.
Им вообще могут... тот трейдинг, по идее, не должен подходить? Или есть для них что-то?
Они в основном холерики — это те ребята, которые вообще любят что-то новое. То есть это предприниматели люди в основном. То есть они идут куда-то в любую сферу за эмоцией какой-то, mm-hmm. всплеском эмоций. Когда они в трейдинг приходят, тут главное, куда попасть, в какой рынок. Потому что я видел очень крутых, так сказать, холериков, которые с маленького депозита делали, ну, причем по стратегии торговли активная, то есть делали там, расторговывались там даже до миллиона долларов, а потом, когда начинался боковик, все сливали. Ну, потому что им нужно кинуть котлету, как так называемую, им нужно там драйв, а рынок все забоковил, он ему не дает, просто стопит, они все теряют. То есть это холерики там. Сангвиники — это чаще всего, ну, редко, когда прям чистый сангвиник приходит. В основном это трейдер, который пару лет пожил на рынке, он уже становится более стабильным. Вот он становится, сделки более взвешенные, тоже любит в основном активность, редко, когда торгует боковик. Флегматики — это прям сразу, если человек флегматик, я ему говорю так, пробой на клонке, четырехчасовик, какой-нибудь пробой дневного уровня, тебе, ну, в скальпинг... Ну, это не то, чтобы там приговор тебе не подойдет. А обычно...
Не самый комфортный инструмент для того, чтобы с ним флегматику работать, да?
Они дольше принимают решения. То есть в скальпинге ты должен смотреть и в долю секунд увидеть там 4, 5, 6 показателей, которые все, ты заходишь там или выходишь, и тебе нужно отреагировать. А флегматик он увидит, пока он будет думать, цена уже ушла, он такой начнет расстраиваться и так далее. Вот, ну вот в таких как бы мы тоже распределяем и, соответственно...
Четвертое еще что-то мы забыли.
Меланхолик, но да. Здесь ребята чаще всего, они похожи как флегматики, вот их нужно в команду. Что у них нет такого стержня своего, что вот я сам зашел...
Собственного
я
драйва не хватает, да?
Хорошо брать их в аналитике вообще. То есть они могут подготавливать торговые идеи крутые. То есть он может все четко проанализировать, подготовить... Но потом сам боится принять решение зайти, взять за это ответственность. А ребята берут его идеи, отрабатывают. Их надо в долю брать.
То есть всем найдется место, да, на самом
деле? Нет, всем найдется, да. Ну, это как бы не, ты говорю, это не приговор, так что вот все, ты только теперь скальпингом, ты только там позиционные сделки. Они все, если ты находишься в этой сфере долго, ты в любом случае, ну, научишься, ты адаптируешься и в скорость принятия решений, и там стрессовым ситуациям. Так, конечно, если ты только пришел, то лучше выбрать то, что тебе легче будет, комфортно вначале обучаться, чтобы ты не получил там кучу негативных эмоций и понял, что это не твое, потому что, возможно, ты хорошо бы торговал позиционной идеей, а ты сразу полез в скальпинг.
Друзья, если у вас есть вопросы к нашим героям, обязательно пишите их прямо здесь, внизу, под этим видео. Ну и поставьте лайк, если выпуск кажется вам полезным. Мы с тобой говорили о том, что сообщество... очень важное значение имеет как для личного роста трейдера, но и для тебя большое значение имело сообщество. И вы сейчас развиваете свое сообщество вокруг компании. Тебя, я знаю, многие тоже очень уважают в трейдерском сообществе как профессионала.
Надеюсь.
Напишите под этим видео, уважаете ли Дмитрия и компанию Ватага. Наверняка ты делишься какими-то инвестиционными идеями, да? Не делишься.
Ни в коем случае.
Чем ты делишься? Были ли случаи, когда ты что-то советовал кому-то, друзьям или сообществу, а потом к тебе пришли с претензиями, что совет был не очень?
Ко мне не приходят с претензиями.
С благодарностью.
И с благодарностью тоже, потому что я никогда не советую, никогда не прогнозирую. Во-первых, прогнозы — это, в принципе, кто может знать, что будет дальше. Окей. Или, может быть, я слишком глуп, чтобы знать, что будет дальше. Поэтому я не знаю, что будет с рынками дальше, с биткоином, еще с чем-то. Каждый человек должен понимать вообще, что он делает, что он покупает, продает там и так далее. Сам принимает.
Так было всегда или сначала ты чувствовал себя вангой немножко?
Не-не-не.
Никогда?
Вообще никогда. Может быть, потому что я работал в брокерском бизнесе.
А сам в плане потребления информации... Ну, слушай, брокерский бизнес оставим классически за стороной, потому что часто брокеры как бы с идеями как раз-таки должны приходить своим клиентам для того, чтобы совершали сделки. А сам ты вот какой контент потребляешь? Что это? Просто разные сообщества, это новости или это...
Слушай, тебя только новости. Только графики.
Слушай, только новости. Наверное, какие-то... Вот сказать, что я кого-то смотрю из блогеров, кстати, я сейчас задумался, и вообще, наверное, вообще...
Ты имеешь в виду из профессионального?
Ну, просто в целом, да, вот каких-то вот лидеров мнений, там, наверное, ничего. Если только что-то узкоспециализированное, когда объясняют что-то вот про какой-нибудь... Чисто технически какой-то вот...
То есть особо стараешься не смотреть?
Сказать, что мне там кто-то рассказывает, что будет дальше или нет.
У тебя есть какие-то такие цели профессиональные? И в чем они выражаются? Это, я не знаю, цифры на счетах? Это, я не знаю, размер компании? Это количество людей в сообществе? Ну, то есть вот, к чему ты стремишься?
Ты знаешь, вот... На текущий момент сказать, что там, опять же, в деньгах, ну, это может звучать, будет громко, опять же, потом будут смотреть. Как бы какие-то финансовые, просто базовые потребности, они закрыты, и на текущий момент меня интересует только компания, только там рост трейдеров, как пропа, так и там крипто, какие-то развития вот каких-то продуктов. И я могу иногда в убыток себе, могу вот опять же там проводить какую-нибудь там трансляцию, к примеру, или еще что-то. И при этом в убыток себе... просто для того, чтобы вот ее провести, но за то, что там вот полезное сделать. Вот так.
С твоей точки зрения, какие шаги, какой вот гид по началу трейдинга в крипте? Что конкретно нужно сделать для того, чтобы стать криптотрейдером?
Во-первых, нужно убедиться в том, что ты действительно хочешь стать, именно заниматься этим, торговать. Потому что, я говорю, важный ресурс жизни нашего — это время. Тут надо понять для себя. Поизучайте, почитайте что-то о криптовалюте. Можно почитать различные паблики. Можно прийти в какую-то компанию, ну вот, например, как к нам можно прийти.
Даже новичкам.
Зайти в комьюнити.
Даже новичкам.
Даже новичкам. Да, то есть сейчас делаем курс, как раз таки вводную эту часть для, вообще просто для нулей. Раньше мы этим не занимались, больше работали с развитием именно трейдеров, то есть взращиванием их до хороших значений. А сейчас мы хотим даже и новичков попытаться дать им вот этот, протянуть руку, так скажем. Это не совсем простой образ, да, тут не нужно работать руками, тут нужно много работать головой. Нужно понимать, что в любой профессии... Ты когда приходишь работать, нету риска, потому что ты пришел, свои часы отработал, да, получил денежку, там дали тебе проект, выполнил проект, подряд, еще что-то, все, денежку выплатили. Здесь ты можешь работать месяц-два, из-за одной ошибки, из-за одного неудачного стечения обстоятельства ты можешь потерять все, на чем ты работал два месяца. Ну, кроме опыта, конечно.
Ну, плюс опыт соберется. Есть какие-то...
Но да. Важный момент. Что здесь есть огромная надбавка за риск. Потому что трейдер, который дойдет до результата, трейдер может себе позволить все. Шикарную машину, хорошую квартиру в Москве, там, в
Нью-Йорке, Америке, даже в Дубае.
В Нью-Йорке, в Дубае, да. Есть трейдеры знакомые, кто купили себе недвижимость в Дубае. Есть знакомые, кто в Москве несколько недвижимостей взяли. Есть те, кто, ну вот я подумываю, может быть, там какие-то еще города тоже. Путешествую, смотрю, может быть, где-то понравится, что-то можно будет взять. Даже $1 миллион там зарабатывать, в принципе, на трейдинге спокойно можно. На классическом. Ну, опять же, мы не можем сказать, что типа стабильно ты месяц будешь зарабатывать $1 миллион.
В общем, нет, бывает... потолка доходов ты имеешь в виду, что его особо нет.
Да, да, да. Все в зависимости от того, как торговать. Можно набирать биток до сих пор там или эфир с 1000, вот да, он до 1000 падал, можно до сих пор в нем стоять, и тебе до сих пор будут рисовать там хорошие профиты. Можно участвовать в пампах на колоссальные объемы и зарабатывать там с этим, я не знаю, там, да, миллионы точно можно будет зарабатывать, наверное.
Инвесторов хорошая ли идея прийти куда-то, ну, в частности, вы, например, привлекаете капитал под управление или нет? Как выбрать себе компанию или фонд, в который отнести средства? Или все-таки ты за то, чтобы самому управлять капиталом?
Я за то, чтобы самому. Ну, вот именно система проб, когда ты расторговал, у тебя есть собственный капитал, ты начинаешь условно хеджировать себя, то есть ты набираешь, обучаешь трейдеров, 50-100 человек, распределяешь между ними средства. Понятно, что где-то кто-то сольется, то есть ты принимаешь эти риски, но за счет того, что у тебя даже там 50 человек будут потом торговать, у тебя в среднем у тебя будет стабильный, ежедневный, какой-то фиксированный, ну, такой плавный доход, рост компании и так далее.
То как есть... ты считаешь, трейдерам вообще важно ли создавать трейдерские комьюнити, сообщества и так далее? Почему, например, тебе самому, если ты умеешь торговать, умеешь собирать команду, теперь уже зачем тебе вот эта история публичных комьюнити, кому-то о чем-то рассказывать, YouTube-канала, Telegram-канала, новых людей и так далее?
Я могу так сказать. Я за счет своего комьюнити я очень сильно вырос в разных сферах. И в алготрейдинге, и там, в хедж-стратегиях, там, дельта-нейтральности. То есть ко мне приходили ребята, я их обучал в своем направлении, но они в этот момент делились тем, чем они знают. И
ты обогащал себя, получается.
Да, то есть вот сейчас я прям именно понимаю, что только за счет роста комьюнити ты можешь растить свою компанию или даже брать ребят в какие-то партнерские отношения. То есть если он там разработчик или он достаточно высокого уровня там, по физмату, может рассчитывать какие-то стратегии. Именно, не классический, да, там, трейдинг, а именно вот хедж-стратегии вот эти все высчитывать. Почему бы их не привлекать, не забирать к себе?
Согласен. А как свое сообщество сделать? Что важно? Ну, то есть понятно, что, наверное, какой-то контент нужен, какая-то регулярность, какие-то инвестиции в маркетинг. Вот если нас смотрят такие же люди, как ты, только там, не знаю, 4 года назад.
Слушай, да, просто делать то, что нравится, делать это искренне. Не пытаться преследовать сначала какую-то вообще идею. Если тебе это не нравится, лучше не делай, потому что аудитория это будет чувствовать. Насчет инвестиций дорого. В крипте, в трейдинге это очень дорого.
Маркетинг,
да.
То есть, когда вам говорят «дорогие подписчики», это на самом деле так. Вы действительно очень дорогие, так?
Ну да, или там, когда многие считают, что там обучение — это прям очень прибыльный бизнес в трейдинге, это, ну, может быть, где-то и есть, но когда это поставлено не на поток, а именно на там, обучить 1000 ребят за год там, или за 2 года, это не те деньги, которые там приносят. Обычно все эти же деньги уходят на маркетинг, на позиционирование, на продвижение, на создание, на зарплаты, чтобы все это контролировать. И ты просто создаешь школу для того, чтобы как раз привлекать эти ресурсы через аудиторию. То есть
чтобы они вместе с вами могли
торговать. Находить трейдеров, находить толковых ребят, находить ответственных даже в работу в персонал, находить там инструкторов и так далее. То есть у меня команда, по сути, там за последний год собралась... мы делали тестирование, мы поменяли подход. Многие трейдеры даже приходили на обучение. То есть мы, если трейдер подходит по всем нам показателям, мы его бесплатно обучаем. То есть компания как бы несет расходы на себя. А тут многие приходили, говорят, так это ж тесты не по трейдингу, почему? А мы там, то есть на его ответственность, на его отношение вообще просто к окружающим людям, на его помощь, имеет ли он какую-то отзывчивость, то есть может ли он помочь коллеге, там, если какая-то ситуация там в трейдинге или в безразнице. То есть мы это все по показателям собирали и достаточно неплохо за год собрали команду такую.
Ну, идеальный... Опиши этого идеального человека.
Ну, тут нет каких-то прям идеальных... во-первых, человек, могу так сказать, да, человек должен уметь начинать, уметь изменять и заканчивать. То есть, вообще, на самом деле, в каждой сфере или там в каждом направлении в компании там нужны определенные показатели, но в трейдинге здесь больше, конечно, умение — это ответственность. То есть, если человек не берет ответственность за свои сделки, бессмысленно даже брать или выдавать ему капитал, там, если очень низкий уровень ответственности. Он будет искать виноватых во всем. Там, рынок, стаканы, график и все подряд. Коллег своих там будет.
Есть рекомендации? Мы говорили про лайфхаки, про портреты, про то, как создавать комьюнити. Есть рекомендации для людей, которые заходят в этот рынок или которые на нем существуют?
Рекомендация. Я бы рекомендовал не идти вообще, в любую сферу, не обязательно там крипторынок, идти в любую сферу с желанием что-то изменить. Чтобы потом можно было созидать и понимать, что ты на что-то повлиял, что-то создал полезное для комьюнити, для тех людей, которые будут дальше пользоваться своим продуктом. Поэтому я буду рад видеть, даже если в будущем будут появляться конкуренты, я за здоровую конкуренцию. Поэтому
приходите
в рынок, да, в рынок крипты.
Давай дадим гайд, такой гид,
сделаем для людей, которые думают о том, что они очень хотят, им интересно стать криптотрейдерами.
То, что не вкладывать деньги в это прям, ну, я имею в виду не...
Серьезно?
От суммы, да, от суммы вообще ничего не зависит, она сливается абсолютно... Там, да, $100 и 1 миллион сольются одинаково, вот, это и плюс, и минус рынка. Второе, нужно комьюнити и те люди, которые будут показывать путь, куда идти, как минимум до того момента, пока они уже не перестанут для тебя быть значимыми, эти люди, да?
Авторитетными.
Да, работать над собой и превозмогать себя постоянно. Часто об этом разговариваем с трейдерами, что чем больше на тебя там давит рынок и создает для тебя там какие-то преграды, тем больше ты должен создавать ему какой-то, ну, ему противовес, условно, да, то есть если ты там, у тебя в текущий момент сложный период, и ты отдаешь минус, то ты должен не размокать и плакать, и там думать, господи, как жить, а ты должен собраться наоборот, там, не знаю, начать вести там какие-то дневники, в общем, что угодно, что будет создавать некую уверенность в себе, как в трейдере, что да, меня сейчас там рынок немного побил, но при этом я делаю сейчас все для того, чтобы восстановиться и исправить ситуацию. То есть вот, и это там, не знаю, если ты не бегал, значит, нужно начать бегать, если ты, у тебя есть вредные привычки, значит, нужно бросить. В общем, всячески поднимать в себе личную уверенность, что ты можешь то, чего ты раньше не делал, например, возможно, и тем самым создавать вот рынку вот этот противовес. Ну и приходить к нам в Атагу, тогда все будет окей.
Это хороший совет. Если бы ты узнал, кто такой Сатоши Накамото, встретился бы с ним, что бы ты ему сказал?
Спасибо, наверное. Спасибо. Я бы сказал спасибо и пожал бы ему руку.
Вот. А я говорю тебе спасибо,
да,
за этот эфир.
Спасибо,
было
большое.
Очень интересно.
Было приятно.
Существует разное мнение о методах анализа вообще того или иного инструмента, ну, в частности, там, да, если мы про крипторынок говорим, токенов, коинов и так далее. Вот ты к чему склоняешься? Кто-то вот говорил, что даже фаза Луны влияет, например, на это, да? Ну, на самом деле, какие индикаторы ты, например, смотришь, когда смотришь на ту или иную пару, монету и так далее?
Я люблю торговать активность, я уже об этом говорил, да, волатильность, и просто рассуждаем логически. Для того, чтобы была активность, нужен крупный участник, нужны деньги в рынке. Да, без денег рынок двигаться не будет. Либо новостной, опять же, да, фактор отсматриваю. То есть я формирую вообще как трейдер, да, формирую монеты в игре внутри дня. Я отсматриваю эти монеты, да, или монеты, которые были в игре до этого, и смотрю за этим. Как я добавляю монеты, которые монеты у меня в игре, да, как я добавляю туда новые. Я слежу за техническим анализом, получается, какие-то уровни. Я слежу за, получается, объемами. Важный момент, да, индикатор объема есть. Также я смотрю открытый интерес. Если говорить о фьючерсах, да, спот — это одна история, спот менее ликвидный, спот, скорее всего, заходит в очень долгую историю. Но когда, например, растет открытый интерес, здесь идет некая борьба участников, да, и, возможно, какой-то крупный участник с какой-то целью набирает позицию, может быть, кто-то наоборот будет против него пойдет рынок, да. И он будет выходить, и тем самым он создаст движение. То есть трейдер зарабатывает на движении. Соответственно, мы отбираем ситуации, где потенциально может возникнуть хорошее движение. То есть на это влияют вот все эти факторы. Вообще, вот мне хорошо бустануться на фондовом рынке позволило изучение, получается, вот акций, компаний, вообще финансовой грамотности в этом плане, находить некие зависимости и понимания, да, в определенных вещах. И здесь вот тоже для развития в направлении криптовалюты, да, для того, чтобы эффективно зарабатывать в определенных ситуациях, хорошо бы понимать токеномику, хорошо бы понимать, что это за монета, что ты торгуешь. Потому
что...
То есть
ты идешь глубже.
Да, идешь глубже. Я не всегда знаю, что я торгую. Я вижу тикер, я вижу активность, волатильность, но я не могу знать, что это за проект. Я могу прочитать, загуглить в интернете, но для того, чтобы точно понимать, как те или иные новости влияют, нужно глубже погружаться во всю эту историю. Кто-то погружается. Я стараюсь постольку, поскольку у меня хватает по времени, опять же, 2-4 часа в сутках.
Вот, кстати, очень хороший у нас есть в рамках группы компаний инструмент такой, как CoinMarketCap, где есть ссылки все на официальные сайты проектов, на торговые объемы, на каких биржах они торгуются, white papers и так далее. Если ты встретишь Сатоши Накамото и узнаешь его, что ты ему скажешь?
Интересный вопрос. Я его спрошу, крипта скам? Ну, мне же интересно вдруг, ну, реально, а вдруг это скам, а мы во все это верим, и как бы, а тут раз, и... Ну, я верю в то, что эта технология, это будет развиваться, да и весь мир уже в это поверил. Но мне интересно, да, я, например, еще бы спросил у него, как у него это получилось, как ему получилось это принести в мир. Это же вообще неизвестная личность Сатоши Накамото, кто
или
это. До сих пор споры ходят, кто на самом деле является этой личностью. Но 100%. Было бы интересно.
Ром, спасибо огромное.
Да, спасибо.
Было очень
приглашайте
приятно.
Еще.
С удовольствием.
Обязательно.
Если бы ты встретил и узнал вот настоящего Сатоши Накамото, что бы ты ему сказал?
Красавчик. Не знаю, конечно, кто это за личность или несколько личностей, но они поменяли вообще финансовую систему, можно сказать, мира. Поэтому, ну, просто даже познакомиться хотел бы. Как понять, как человек этот мыслит.
Или группа лиц.
Или группа лиц, да.
А возможно, женщины даже.
Да, возможно.
Никто не знает. Ладно, спасибо огромное. Это был Борис Трейдер. Друзья, как мы выяснили сегодня, жизнь трейдера не самая простая вещь. Для того, чтобы заниматься трейдингом, нужна прежде всего дисциплина, следование своей стратегии и, конечно, никаких заемных денег и никаких кредитных денег. Стать трейдером сегодня может практически каждый, как 18-летний молодой человек, так и 56-летний профессор Московского колледжа. Поэтому дерзайте, надеюсь, выпуск был вам полезен, но если это действительно так, поставьте лайк этому выпуску, нам будет очень приятно. И напишите в комментариях идеи о том, кого бы вы хотели видеть в следующих выпусках. Поделитесь им с друзьями. Ну и, наконец, поставьте колокольчик для того, чтобы узнать, когда новые эпизоды выйдут на нашем канале. Всем пока и хорошего настроения!